Радио «Свобода» поверх барьеров. Во второй половине часа радиоэссе Дмитрия Макарова в рубрике «Дневник нашего времени». Начнем с другой темы. Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Огурцов. Игорь Вячеславович Огурцов. Казалось бы, что может быть проще и народнее такой фамилии? А вот поди ж ты, Редькин, Капустин – частые, а Огурцов – редкое. Полна загадок русская жизнь. И сам Игорь Огурцов будет у нас необычной фигурой в алфавите. И по задачам, которые он перед собой ставил, и по содеянному, и по дальнейшей своей судьбе. Но сперва обычный наш с вами, Андрей, обмен воспоминаниями. Когда вы впервые услышали имя этого человека?
Вы знаете, Иван, я услышал о нем довольно поздно. Особенно если сравнивать с другими нашими героями, фамилии которых как-то возникали вокруг меня или возникали в моем сознании достаточно быстро, как только происходило в советской действительности какое-то событие с этими людьми связанное, то про Игоря Огурцова я узнал поздно, намного позже, чем узнал про созданную им организацию Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Сначала у меня глаз как-то и слух остановились на этом невообразимом буквосочетании, аббревиатуре ВСХСОН. И только потом я уже узнал, что ВСХСОН был создан в Ленинграде в 1967 году. Сразу скажу, что в силу моей неграмотности, особенно политической неграмотности в 60-е годы, я долгое время думал, что ВСХСОН – это что-то вроде НТС. То есть нечто западное, созданное, как и говорится, для освобождения народа. Потом пришло осознание, что это местное явление, что было достаточно для меня удивительно. И только потом пришла фамилия Огурцова. Может быть, это отчасти вызвано тем, что и взгляды Огурцова, и его политика, которую он пытался проводить, и его цели, на самом-то деле, мне были достаточно чужды. Ну, а по молодости лет, честно говоря, и не очень интересны.
Я хотел, если позволите, Андрей, вас чуть-чуть поправить. Вы просто оговорились, вы сказали, что создано в 67-м году. В 67-м году они были уже арестованы, а создано...
Да, конечно. Создано в 64-м, если не ошибаюсь.
Да, но это просто оговорка. Мы расстреливать вас не будем и даже к 40-м тяжелым приговаривать не будем, в отличие от наших героев. Я как раз познакомился с именем Огурцова, естественно, не с его деяниями, не с его выступлениями, не с организацией, но просто с именем. Во-первых, смешная фамилия, ну, в детстве такая фамилия всегда смешна, да? А во-вторых, очень много эту фамилию произносили дома, и, как я через какое-то время убедился, не случайно. Огурцов – университетский выпускник. Он ходил в то же самое здание на университетской набережной, на филфак, филологический факультет, где располагался и восточный факультет, который он закончил. И многие участники вот этого ВСХСОН, они тоже были филологами, гуманитариями, и даже если работали иногда там какими-то техниками, то в ряде случаев они были техники при гуманитарных организациях. Так вот, этого Огурцова даже просто знали некоторые знакомые нашей семьи. Он был среди вот каких-то ближайших друзей и знакомых. Талантливый человек, учился, после этого работал, читал много книг, был, так сказать, приятелем многих приятелей, но у него была вторая жизнь. И вот о второй жизни, конечно, никто не знал и не догадывался. А если бы догадывался, то не сдобровать было бы уже после 67-го года, то есть после ареста. Надо сказать, что еще в советские годы я узнал о ВСХСОНовцах и об Огурцове, и о других людях дополнительную информацию получил. Это было, как это ни странно, в 79-м или 80-м году, когда я учился на первом курсе филфака, сам, на русском отделении. И там был преподаватель античности Никита Виссарионович Шабалин. очень смешной человек, небольшого роста, античник, сын известного советского композитора Виссариона Шабалина. Никита Виссарионович был преподавателем, который не столько античность преподавал, сколько рассказывал всевозможные байки и про филфак, и про жизнь науки и так далее. И вот он в коридоре филфака, или точнее в курилке, он рассказывал о ВСХСОНовцах. Рассказывал мне один на один, но он не вещал широко, это было все-таки очень опасно. Эти люди тогда сидели по лагерям и тюрьмам. Но, тем не менее, он рассказывал. Я мало что запомнил из этой истории, ну, потому что он все старался свести к байкам. И, тем не менее, вот разговоры об этих людях были, и имя Огурцова мне было хорошо известно. Поэтому надо сказать, что когда вот читаешь сейчас или слушаешь о том, что Огурцов был как-то затерт среди советских оппозиционеров, среди тех, кого гоняла советская власть. Мол, о других диссидентах, а мы с вами еще, Андрей, поговорим, это диссиденты были ВСХСОНовцы или нет. Так вот, что среди оппозиционеров советских, там Синявский, Щеранский, Гинзбург, там другие были на виду, а об Огурцове и о ВСХСОНовцах никто не вспоминал. Так вот, я хочу сразу сказать, что это абсолютно ложная информация, и даже собирая архивные кусочки в звуковом архиве «Радио Свобода», убеждаешься, как много было передач об этих людях. Все время говорили об Огурцове. И, может быть, мы сегодня фрагмент одной из таких передач послушаем. И были выступления самих ВСХСОНовцев, уже переехавших на Запад, и о них рассказывалось, и хроника текущих событий писала, и так далее. Но давайте, тем не менее, все-таки обратимся к тому, что сделали эти люди.
Иван, извините, ради бога, мне просто кажется, что вы чуть-чуть смешали разные эпохи. Мы начали с того, что ВСХСОН был создан в 64-м году, или, как я оговорившись, сказал, в 67-м, еще раз приношу извинения, а закончили вы сейчас свой монолог уже интервью, которое давали члены организации, оказавшиеся на Западе, что было довольно поздно, уже если брать хронологию. Мне кажется, что ваше ощущение на самом-то деле было весьма справедливым. Действительно, Огурцов-сотоварищи были немного затерты в 60-е и начале 70-х годов. Может быть, это было вызвано тем, что диссидентское или инакомыслящее движение развивалось без них и развивалось довольно активно. Может быть, это было вызвано тем, что они сели в 67-м, а 68-й год – это Чехословакия. И полный шок для всей правозащитной общественности Советского Союза. Но я считаю, что вы абсолютно правы. Их действительно затерли. Я считаю, что это было вызвано отчасти вот этими событиями, о которых я сейчас сказал, и отчасти их взглядами, которые нельзя ни в коем случае назвать широко распространенными среди инакомыслящих кругов. Вот об этом, наверное, тоже стоит поговорить, потому что это очень интересное явление, и в наших с вами разговорах Игорь Огурцов, наверное, является наиболее ярким представителем вот этой точки зрения.
Ну, давайте из этого и будем танцевать. Почему все-таки есть определенная правда в том, что их информационно затирали, и вместе с тем я настаиваю на том, что с первых же номеров хроники текущих событий, то есть с 68-го года писали о деле Огурцова. То есть нельзя сказать, что его уж совсем тотально замалчивали. Но я с вами согласен, что 68-й год, он вообще очень много чего перевернул, и вообще демократическое движение, диссидентское движение, правозащитное, оно пошло в другом направлении. А самое главное, что Огурцов и ВСХСОНовцы не принадлежали к правозащитному движению. Это были истинные революционеры, да еще и вооруженные. Правда, в такой минимальной степени, совершенно мультипликационные. Кажется, там был всего один пистолет.
Нет, там был Маузер образца 1898 года, который появился на сцене, скажем так, красиво сейчас, на сцене исторических событий еще до того, как человек, который владел этим оружием, стал членом организации. Это отдельная история, которая была бы смешна, если бы не была трагической.
Хорошо, движемся вперед. «Алфавит инакомыслия» – программа, посвященная Игорю Вячеславовичу Огурцову. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. С конца 50-х и начала 60-х годов в Советском Союзе стало все больше появляться русских националистов, людей идейных, не просто каких-то черносотенцев, хотя были и такие, но людей, пишущих, думающих, переживающих трагедию гибели национальной России, растоптанной большевистским режимом. Именно из этих людей через несколько лет создалось сообщество любителей и защитников памятников старины, ходоков по полузаброшенным деревням и селам, искателей икон, а также, разумеется, и грабителей церквей, не будем это скрывать. В этих кругах начали собирать старинные прялки, старые музыкальные инструменты, псалтыри, библии, молитвенники. Вошло в моду крещение, как грибы после дождя появились Даши, Глебы, Иваны, Марфы, Аскольды, Панкраты и чуть ли не Пафнутии. Все кинулись покупать дома в глухих деревнях. Не дачи, а дома в глухих деревнях, где-нибудь за Переяславлем-Залесским. Вот на этом фоне, совершенно неудивительно, возникновение в 64-м году ВСХСОНа, Всесоюзного социал-христианского союза освобождения народа. Андрей, среди ваших знакомых, кстати, попадались такие любители не дачной, а глубокой деревенской жизни? Прялочники, собиратели икон?
Вы знаете, было довольно много. Среди моих сверстников была пара ребят, которые целенаправленно ездили по заброшенным, особенно северным деревням или полузаброшенным. Хотя у меня есть подозрение, что больше всего их интересовала, конечно, возможность это дело перепродать потом в столичных городах, в Москве или в Ленинграде. И тем не менее, они привозили довольно интересные вещи. Я до сих пор помню складни, которые они привозили почему-то рюкзаками. Не могу до сих пор понять, почему, но это была наиболее распространенная их добыча. Иногда иконы, иногда старинные книги, но, как я говорил уже, это все не задерживалось. Хотя посмотреть это, потрогать, развернуть складень, например, разложить его, это было, конечно, очень интересно. А что касается прялок, как вы сказали, но с трудом можно вспомнить, какую, например, московскую интеллигентную семью, интеллигентный дом, особенно склонный к определенному инакомыслию, в данном случае даже неважно, руссконациональному или западническому, где не стояла бы в углу какая-нибудь привезенная из какой-то деревни прялка или, там, не знаю, люлька или сундук. У некоторых в хорошем состоянии, абсолютно такой, как новенький, то есть видно было, что его искали или покупали. У некоторых переломанные или там уже запачканные, затертые, то есть видно, что первый попавшийся. Но это было действительно очень распространено. Это была мода. Вот на самом деле для очень многих это было чистое модное увлечение, не более того.
Ну да, такая глубокая этнография, без глубины собственного погружения в эту проблему. Этнография и интерес к предметам, которые в магазине не купишь, а только можно добыть где-то в глубинах. У глубинного народа, как сегодня сказали бы. ВСХСОНовцы, как группа русских националистов, не были первые после войны, но по своей структуре, слаженности и законспирированности они были первой такой и последней за всю историю оппозиции. Причем очень важно не называть, как мы уже сказали, ВСХСОН диссидентской или правозащитной организацией. Давайте, Андрей, поясним, почему так нельзя называть.
Ну, вы знаете, для начала нужно определить для себя, кто такие диссиденты. Это вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Это он относится к тем вопросам, на которые вот как бы чувствуешь ответ. Но вот его сформулировать довольно сложно. Для меня они не диссиденты просто потому, что их устав или основополагающие документы этой организации, с моей точки зрения, абсолютно расходятся со всем тем, что, вот, например, лично я приписываю диссидентскому движению. Вот я вам прочту 2-3 максимум фразы из вот их устава. Марксистско-ленинское положение о единстве партии, монополизировавшей власть, неизбежно приводит к культу вождя партии, который превращается в деспота. Ну, здесь спорить не с чем. Марксистско-ленинский принцип партийности науки и искусства ведет к вырождению общественных наук, к торможению во всех областях знания, к уничтожению национальной традиции, к фальсификации действительности, к замене культуры пропагандой. подписываешься практически под каждым словом. И вдруг после этого: марксистское понимание равноправия женщин с мужчинами означает принуждение женщин к труду на производстве, что ослабляет семью, обрекает детей на беспризорность. Здрасте, пожалуйста, приехали. И вот от таких шатаний, с моей точки зрения, шатаний, наверное, с их точки зрения, наоборот, все очень логично и продумано, но с моей точки зрения шатаний так много и в документах, и в заявлениях, и в интервью членов организации, что я никак не могу их приравнять к тем людям, которых мы называем, ну, вроде бы понимая, что мы имеем в виду, диссидентами.
Да, я согласен, женофобия – это то, что бросается в глаза в документах, в поведении, в воспоминаниях о самих ВСХСОНовцах.
И не только женофобия. Знаете, мы об этом как-то не говорим до сих пор, хотя уже сколько мы говорим про эту организацию, но если взять интервью членов этой организации... Кстати, в самих документах я этого не нашел. Я это видел только в интервью или заявлениях отдельных членов организации, в том числе и руководящих. Давайте не будем скрывать, это очень сильный привкус антисемитизма, который, к сожалению, очень часто присущ национальным движениям, особенно русскому национальному движению. Это тоже факт, здесь спорить нечего. И ВСХСОН как раз был той организацией, которой этот антисемитизм был присущ.
Да, тут называют имя одного из руководителей, Евгения Вагина. Вот ему антисемитизм был присущ в особой степени. У остальных, у Игоря Огурцова, в частности, антисемитские высказывания не зафиксированы и не проскальзывают.
Насколько... Ну, если не считать заявления типа того, ну, когда сажают евреев, так, естественно, весь Запад встает на дыбы, а нас сажают, так никто не замечает. Я да. не дословно цитирую, но я передаю
более
точно смысл.
Это более позднее заявление, да, Огурцовское. Кто-то из исследователей этой темы пишет: своеобразными инкубаторами по производству русской идеи стали гуманитарные факультеты Московского и Ленинградского университетов. Не только Игорь Огурцов был выпускником Восточного факультета университета, но высшее гуманитарное образование было и у Михаила Садо. Кстати, насчет ударения. Интернет дает ударение Садо. Я специально перед нашей программой созвонился с людьми, которые лично знали этого человека. И они настаивают ударение на «А» – Михаил Садо. Так что за что купил, за то продаю. Итак, высшее гуманитарное образование было у Михаила Садо, у Евгения Вагина, у Бориса Аверичкина и у многих других. Пользуясь политическими послаблениями, многие студенты и преподаватели увлеклись эстетикой дореволюционной России и Белого движения. В этих образах истории националисты пытались найти альтернативу коммунистическим порядкам. Это я даю такую смесь из исследовательских высказываний. В 60-е годы многие молодые люди, увлекшиеся националистическими идеями, совершали паломничество к гражданской жене адмирала Колчака Анне Тимирёвой и к одному из идеологов Белого движения Василию Шульгину, которые жили в СССР. С этими процессами пришла мода на русскую религиозную философию Серебряного века, которая была официально запрещена. Доставали, копировали и размножали в домашних условиях книги Бердяева, Ивана Ильина, «Новый класс» Милована Джиласа. ВСХСОНовцев стали называть «бердяевским кружком» в Ленинграде, что немножко иронично, потому что по всем показаниям, по всем свидетельствам, с Бердяевым члены этой организации познакомились после того, как была создана группа ВСХСОН, то есть после весны 64-го года.
Вы знаете, Иван, извините, я вас перебью, но тем не менее, когда их арестовали и когда проводили обыски, то из 50 наименований революционной, реакционной, так сказать, литературы антисоветского содержания, 23 названия – это были именно работы Бердяева.
Ну да, их обнаружил Евгений Вагин, он был первым читателем, и вот весной 64-го он принес в группу одну из книжек, и пошло-поехало. Дальше уже нужно было только знать, на какую фамилию из библиотек вынимать эти книжки и уносить. А Вагин был сотрудником Пушкинского дома, он работал в группе группе по изучению Федора Михайловича Достоевского, в той группе, которая очень скоро стала выпускать собрание сочинений академическое, знаменитое, 33-томное, да, вот это зелененькое, лягушачьего цвета. Вот он и носил из библиотеки, где был.
О, какой, какой ужас лягушачьего цвета. Никогда об этом так не думал, об этом собрании.
Хорошо, благородного оливкового.
Okay. Благородного оливкового, скажем так, да.
Итак, можно было бы дать краткую биографию Игоря Огурцова, но мне кажется, что интереснее воспользоваться архивной записью. На старой свободовской пленке 1977 года чтение статьи Татьяны Ходорович и Виктора Некипелова из парижского журнала «Континент». 1977 год – это десятилетие вынесения Огурцову и его подельникам судебного приговора. Послушаем. В сокращении, разумеется.
15 февраля 1977 года исполняется 10 лет со дня ареста ленинградского ученого, востоковеда Игоря Вячеславовича Огурцова. 10 лет заключения в советских тюрьмах и лагерях – это ведь не просто лишение свободы, как пишут, умягчая и обманывая в наших приговорах. Это 10 лет голода, холода, утонченных издевательств, медленного убиения духа и плоти. 10 лет камня, наручников, пыточных карцеров, отупляющего принудительного труда. Кажется, только теперь мир начал это понимать.
Первые 7 лет, почти одну треть своего астрономического срока, Огурцов провел в одной из самых зловещих темниц сегодняшней планеты – Владимирской тюрьме. Только в сентябре 1974 года, спустя 7,5 лет заточения, Огурцову было разрешено личное свидание, возможность ощутить на губах материнский поцелуй. Он пришел на это свидание измученным, глубоко больным человеком.
Судьба Игоря Огурцова по своей необычности и трагизму не может оставить равнодушным. Он был один из первых в том долгом свитке политических репрессий, что развернут в стране за последнее десятилетие, и, как все первые, получил высшие меры за свое выступление против режима. Процесс Огурцова был проведен в годы, когда в стране еще не было сегодняшней огласки, и только-только начавшая выходить хроника текущих событий располагала слишком короткими сведениями об этом процессе. По высшей справедливости Игорь Огурцов и его единомышленники не могут быть причислены к тем, кого мы называем сегодня узниками совести, то есть к людям, стоявшим на позиции исключительно нравственного отрицания и репрессированным властями за легальную гражданскую деятельность, за защиту растоптанных человеческих судеб, а чаще всего за попытку реализации собственных простейших прав – право на слово, бесцензурную мысль и обмен информацией. Игорь Огурцов и другие члены созданной им группы ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа, могут быть названы политическими заключенными в полном смысле этого понятия, потому что в намечаемой деятельности они стояли на позициях политической борьбы, имея целью изменения государственного и общественного строя в СССР.
Группа ВСХСОН, созданная в Ленинграде в 1964-1965 годах, была, по сути, организацией политической. Она имела программу, тактические разработки, устав, хотя отправная позиция группы, а также ее программные положения по будущему устройству страны представляли собой настроения глубоко идеалистические. ВСХСОН ставил своей задачей борьбу за установление в стране так называемого социал-христианского строя, то есть общества, построенного на этических принципах христианства.
Общество, хранящее в чистоте веру в христианские заповеди, защищено от нравственного вырождения, упадка сил, социального и военного самоубийства,
писали члены Союза освобождения в своей программе. Они мечтали о создании в запущенной, уставшей от безнравственной и бездуховной жизни стране теократического, построенного на моральной основе высокосправедливого государства, в в котором были бы невозможны как расслабляющая политическая борьба соперничающих партий, так и деспотическая диктатура одной партии, подобная той, что установлена в СССР в настоящее время. Предполагалось, что это будет персоналистское государство, в котором высшим мерилом во всех сферах жизни станет отдельная, свободная и независимая личность. В обществе на деле, не на словах, будут существовать свобода труда, предпринимательство, личной инициативы. Разумеется, это государство будет глубоко демократическим и обеспечит все демократические свободы. Важное место в общественной жизни нового государства должно быть отведено церкви, как свободной общине верующих, воодушевленных высшими нравственными идеалами.
Мы не политики, и потому не считаем себя вправе давать и не даем оценки предполагаемому ВСХСОНовцами государству. Мы лишь с сожалением констатируем, путь к возмечтанному граду группа ВСХСОН искала в сферах иных. Исходя из представлений об СССР как о системе крайнего государственного тоталитаризма, воплощающей интересы могущественного нового класса, партийной, государственной и административно-хозяйственной бюрократии, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа пришел к выводу о невозможности эволюции сегодняшнего строя к персоналистическому государству мирным путем. Так вошла в программу ошибочная и пагубная мысль о насильственном свержении существующего строя.
«Природа этой системы такова,
– отмечалось в программе ВСХСОН,
– что она не может улучшиться, не подрывая основ. Всякое улучшение ее означало бы лишение господствующего класса его преимуществ, его право незаконно присвоенного монопольно владычествовать в экономике, политике или идеологии. Любая из этих отдельных свобод неизбежно вела бы к свободе полной, к ликвидации тоталитарной системы. Поэтому добровольно, без борьбы, этот класс не уступит ничего. Освобождение народа от коммунистического ига может быть достигнуто только вооруженной борьбой.
Нам, людям, категорически отвергающим насилие, в том числе как средство изменения общественных отношений и государственного переустройства, трудно читать эти строки любви и отчаяния. Но отвергая, мы не можем не прикоснуться сердцем к тому безнадежному состоянию, в котором христиане были вынуждены прийти к столь поспешному и трагическому, абсолютно нехристианскому выводу о том, что царствие берется силой. И мы думаем, как же должен быть нестерпим политический и духовный гнет в стране, если ее интеллигенты, гуманитарии, ее востоковеды в очках на 21 человека, осужденных по двум процессам ВСХСОН, 18 имеют высшее образование, в том числе 5, окончивших востоковедческий факультет, и самое страшное, ее христиане могли во имя любви к несчастной родине своей схватиться за мысль о государственном перевороте, совсем как те декабрьские юноши 150 лет назад.
Но то был кесарь. Ныне же нашей страной правит уже не кесарь, не злой и жестокий кесарь, о нет. Мы находимся под властью антихристианской идеологии, идеологии антихриста.
Это были фрагменты из статьи Татьяны Ходорович и Виктора Некипелова, опубликованные в журнале «Континент», выходившем в Париже. Читали дикторы «Радио Свобода». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Огурцов.
Вы знаете, Иван, когда я перечитывал биографию нашего сегодняшнего героя, я вдруг подумал, что, наверное, не менее интересным человеком, хотя он ни в коем случае не может претендовать на то, чтобы быть героем нашей программы, был его отец Вячеслав Васильевич Огурцов. Когда был арестован Игорь Огурцов, то отца к нему не пускали 10 месяцев. Вернее, пускали, более того, даже уговаривали надавить на сына. Но Вячеслав Васильевич отказался, сказав, что не может воздействовать на убеждения сына, потому что это безнравственно. Вот когда я об этом прочел, мне сразу стало интересно, что же это был за человек, отец Огурцова, вот, который занял такую моральную позицию, напомню, в 67-м, может быть, не самом страшном, но отнюдь не самом легком году. И я выяснил, что Вячеслав Васильевич, инженер-кораблестроитель, прошел всю войну, включая штурм Кёнигсберга, закончил ее, сражаясь с японской армией. Он был представлен к званию Героя Советского Союза, но не принял его, потому что отказался вступать в КПСС, заявив, а дальше просто готовый афоризм, «Лучше читать «Вход запрещен», чем «Выхода нет». Правда, орден Боевого Красного Знамени и другие военные награды он все-таки получил. Вы знаете, Иван, я рассказал, что из тех книг или материалов самиздата, что были конфискованы у Огурцова и его друзей, наверное, все-таки можно сказать друзей, да, не коллег же, там было 23 работы Бердяева, хочу еще добавить, что при аресте были задержаны или конфискованы, как сказать правильно, пишущие машинки, фототехника и химикаты для проявки и печати фотографий, 24 экземпляра программы ФСХСОН, 6 тысяч кадров фотокопированных книг и рукописей, включая, например, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Но и к тому же один пистолет системы «Маузер» образца 1898 года. Я обещал сказать, откуда он взялся. Скажу. Его купил 20-летний житель Валаама, работавший библиотекарем, Станислав Константинов, еще до вступления в организацию. Купил потому, что ему доводилось нередко опасными районами провожать девушек домой. И для того, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно, он и купил этот «Маузер». Константинов сдал этот «Маузер» руководству Союза сразу после принесения присяги. Кстати, ФСОНовцы приносили присягу. Или, как говорят теперь, давали присягу. Да? Так вот, этот «Маузер» был единственным реальным оружием этой якобы военизированной организации. Ну и он стал основным пунктом обвинения членов ФСОН в подготовке вооруженного восстания. Это тоже очень интересный момент, потому что ведь на самом деле, насколько они были готовы к вооруженному восстанию и действительно ли они его готовили, это совершенно отдельная тема. Из всего, что я прочел, у меня сложилось впечатление, что они готовы были поддержать, ежели начнется вооруженное восстание и ежели в их организации будет более 10 тысяч человек. Напомню, что на момент ареста задержано было менее 30.
Да, вообще материальная база и подготовка такая организационная в этой группе была поставлена на большую высоту. Как-то удивительно даже, все было четко и дисциплинировано. Например, были введены членские взносы для участников в размере 10% от заработной платы. Это,
да.
Это совершенно неслыханно, это большие деньги. Поэтому они покупали пишущие машинки, поэтому они покупали фотоувеличители, и поэтому они добывали все необходимое для распространения. В конце концов, бумага, оплата машинисток и так далее. А химические реактивы, проявитель, фиксаж и так далее, им сливал в какие-то бидоны человек, работавший в фотоателье где-то в Ленинграде. То есть вообще было серьезно поставлено. Что касается вооруженного восстания, конечно, там смешно об этом говорить. С одним старым маузером, я не знаю, с чем, с рогатками, что ли, с вилками, с ножами они собирались устроить переворот. Но они искали и давали задание познакомиться с офицерами, часто с отставными офицерами самого разного ранга и родов войск, для того, чтобы чтобы вот в нужный какой-то момент сплести эту паутину воедино, чтобы она начала действовать и ловить всяких мух. То есть замысел, организация, такая вот структура в сознании Огурцова и других руководителей, она была совершенно четкая и осознанная. Это не была какая-то манная каша гуманитарная. Это были люди с такой военной внутренней косточкой, как раньше говорилось.
Помните, вы говорили в начале нашей программы о том, что они были... Члены этой организации были среди тех людей, среди той прослойки, для которых особенно интересна была история и идеалы белого движения. И вот хочу сказать, что структура в ХСОН была на самом деле военизирована. Хотя, конечно, оружия не было, как вы правильно сказали, и даже более того, вроде не предвиделось. Романтические образы белых офицеров и погибшей русской армии, как и вы, сейчас просто цитирую разные источники, сводя их более-менее в краткое изложение, воплощались в таких прозаичных вещах, как управление организацией. Самая низшая единица называлась «боевая группа» и состояла из трех человек – старшего и двух рядовых. Отделение включало в себя две таких тройки плюс командира и ответственного за безопасность. Итого 8. Две восьмерки составляли взвод – 20 человек. 4 взвода – батальон. Это и был весь наличный состав членов Союза за освобождение народа. Об этом нужно помнить.
То, о чем не знали авторы статьи в «Континенте» в 1977 году, знаем теперь мы, что тюремный срок Огурцов отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах, ну, об этом они упоминают, а лагерный – в Пермской области. За участие в забастовке заключенных срок его заключения был переквалифицирован – 10 лет тюрьмы вместо 7. В 1987 году он полностью отбыл срок заключения и ссылки.
20 лет и 2 дня, как он сам посчитал.
Эмигрировал, жил со своей семьей в Мюнхене, в 1992 году вернулся в Россию и принимал активное участие в общественной жизни. Игорь Вячеславович жив и сегодня.
И на самом деле хочу сказать, что несмотря на то, что везде написано, начиная от Википедии и кончая серьезными работами, что ВСХСОН был ликвидирован Комитетом госбезопасности, тем не менее Огурцов и Сада и другие члены организации отказались объявить о роспуске организации. То есть таким образом вот сейчас этот Союз за освобождение народа так и не распущен. И можно сказать, что он является одной из старейших русских несоветских организаций. Даже если на сегодняшний день никакого действия нет и никакой активности этот союз не проявляет.
И уж совсем парадоксально, что Игорь Вячеславович Огурцов до сих пор не реабилитирован.
Да, это ужасно. В 96-м году ему окончательно было отказано в реабилитации, ему и еще нескольким членам организации, хотя многих реабилитировали, а потом реабилитацию забрали обратно. Вот на самом деле то, что реабилитацию забрали обратно, честно говоря, я сталкиваюсь сейчас чуть ли не впервые. Нет, не впервые. Я вспоминаю, что были такие истории, я об этом читал, но то, что вот один из наших героев, этот человек, друзья и соратники которого попали вот в такое страшное молотилово, представляете, реабилитировали, вернули права, вроде бы государство извинилось, а потом, ой, нет, мы ошиблись, и забрали все обратно. Чудовищная история.
Да, как бы ни относиться к идеям восхсоновцев, к самому Огурцову, к его личности, к его подельникам, все-таки нельзя не признать, что, по-видимому, вот эта месть, эта нереабилитация связана с таким важным свойством характера человека, как стойкость.
А вы знаете, что Огурцов одно время сидел вместе с Сергеем Ковалевым? В свое время, когда вот началось движение уже, ну так, ближе к нашей исторической эпохе, ему разрешили свидание, ему даже дыню передали, потому что шли переговоры между Брежневым и же с Кардестеном. Значит, примерно понятно. Все это в итоге кончилось тюрьмой в Чистополе, и его посадили в одну камеру к Сергею Ковалеву. Или, вернее, с Сергеем Ковалевым. И Огурцов вспоминает, хорошо мы с ним посидели. Думаю, что он также сказал бы, что с Огурцовым сидеть можно, даже если есть различия по мировоззренческим моментам. У них были диаметрально противоположные взгляды, и тем не менее, когда в соседней камере Юрий Шухевич, который с 18 лет мотался по лагерям только потому, что его отец был украинский националист, его избили надзиратели. Он стал слепнуть в результате этого избиения. Ковалев и Огурцов объявили голодовку, пока ему не будет оказана медицинская помощь. После объявления этой голодовки Юрия Шухевича буквально через 2 дня этапировали в Москву на лечение.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Игорю Огурцову. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Поверх барьеров на волнах свободы». Рубрика «Дневник нашего времени». Кажется, половина России снялась со своего места и разъехалась. Кто куда? Есть что-то важнее прежнего заработка, привычной уютной квартиры, такого постоянного и милого кафе за углом. Оказалось, что невозможность двигаться по вчерашним рельсам разделяют сотни тысяч человек. Их порог терпения перейден. Пусть на чужбине, главное – сохранить себя, свои принципы, свое представление о добре и зле. Война всех разделила и развернула. Я не хочу читать морали, у кого правоты больше, у уехавших или у оставшихся. Мерзавцем и порядочным человеком можно быть по обе стороны. Я уже приглашал в эту рубрику поэтов Александра Дельфинова и Татьяну Вольскую. Сегодня у микрофона поэт и эссеист Дмитрий Макаров.
Привет, я в Ульцине. Лето только началось, а уже 5 июня. Жара, комары, на пляже шумят дети. Что еще я обсуждал бы с бабушкой по WhatsApp, если бы приехал в Черногорию несколько лет назад? Впрочем, она старается говорить об этом и сейчас, так, будто ничего не случилось. И просто ее внук отдыхает в теплой стране на море, где ничего нет важнее температуры воды и воздуха. Начнешь с ней говорить о том, что волнует и возмущает, сразу ты что, по телефону о таком надо поменьше. Бабушка помнит еще те времена, когда сажали за анекдоты. Не потому ли у нее такое сдержанное чувство юмора? Как часто плаваешь, Дима? Нагрелось ли море? Как это ты не знаешь, 22 или 25? Леня освоился. Леня – это мой кот. Ему 14,5 лет. Он родился в Питере, как и я. Долго жил со мной в Москве, а недавно совершил обратный путь и живет теперь у бабушки. Никогда бы я не пошел на такое предательство, но как таскать за собой по свету немолодого кота? Впрочем, мы привыкли жить в разлуке. Прежде у меня было по 40-50 перелетов в год. С Леней подолгу жили друзья и подруги. Говорят, котам место важнее, чем присутствие человека, но теперь... Я сдал московскую квартиру симпатичному, бодрому антрепренеру эстрадных певцов. Судя по его инстаграму, российская эстрада многое нам еще обещает, несмотря на массовый отъезд звезд, старых и новых, за рубеж. Мы прожили 2 года в эпоху коронавируса, полагали его серьезным испытанием, да оно им и было. Но воистину, все познается в сравнении. Мой приятель, московский продюсер, заработавший немало на организации свадеб и юбилеев членов семьи одного диктатора из Средней Азии, говорил: «Коронавирус, пандемия – это настоящая война». Нет, настоящая война – другая. До войны. Теперь для многих это понятие обрело иной смысл. В январе еще только я говорил «до войны», имея в виду до 22 июня 1941 года, рассказывая о том, что пережила, скажем, моя бабушка и ее семья, а их угнали на работы в Германию. Теперь «до войны» в кругу моих близких, в моем Фейсбуке это до 24 февраля 2022 года. Никому ничего не надо объяснять. 2 вопроса. Где вы были эти 8 лет и что я делал 24 февраля? Это наши «кто виноват» и «что делать?». Ответить на эти вопросы очень важно, хотя в первом слышен вызов. Где вы были? обвинение, призвание к позорному столбу со стороны возмущенных людей, которые, видимо, провели эти 8 лет в каком-то другом месте. А и правда, где я был? Надо сказать, что я провел эти 8 лет весьма насыщенно. Москва при новом мэре похорошела, грозы и кризисы 8-го и 14-го годов как будто обошли ее стороной. «Moscow is so posh», со смесью восхищения и негодования, заявил мой друг-англичанин, которого я выгуливал на Патриках в 2017-м. Все эти многочисленные кафе, заграничные поездки, театры, выставки – в общем-то, сытая и красивая жизнь – обязательно сочетались с недовольством происходящим в стране. Мы все видели и во всем участвовали. По крайней мере, все обсуждали. Шел суд над Кириллом Серебренниковым, театральное дело, начавшееся с кафкианского сюжета. Режиссера обвинили в том, что ему выделили деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», а он его не поставил и деньги украл. Свидетельства многочисленных зрителей этого спектакля не помогли. Кирилла отправили под арест. Суду пришлось несколько раз менять экспертов, чтобы те подтвердили, что следователи работали не напрасно. И это только один эпизод. Несправедливость, неправедный суд, неуважение к частной собственности и конституционным правам, жестокие разгоны демонстраций против власти, пытки в колониях и СИЗО – все это было. Многие мои друзья побывали в автозаках, некоторые получили административные сроки. Я нет. После активного участия в протестах 2010-2012 годов я оставил это другим, беспокойным головам. Но как бы ни была ужасна та Россия, она же была и прекрасна. Сейчас, сидя в Ульцине, крохотном черногорском городке, я вижу из своего далека, что я сам и многие мои друзья жили в прекрасной России будущего, внезапно оказавшейся Россией прошлого. Это было блаженное время, когда можно было просто закрыть глаза на то, что не нравится, например, на Соловьева и Киселева, а смотреть Дудя и Парфенова. Я и сам несколько лет выпускал передачу про сказочные сюжеты на телеканале «Дождь». Был выбор между реальностями. Причем люди из нашей реальности были повсюду. Это они работали, создавая удобные сервисы – такси, банкинг, доставки еды. Это они работали в НКО, музеях, парках, благотворительных фондах. И я, ведя много лет киноклуб, куда приходили, и, кстати, бесплатно, люди самых разных взглядов и разного достатка, смотрели фильмы разных лет на иностранных языках, а потом горячо обсуждали, я тоже был уверен, что делаю свой вклад в эту новую жизнь. Возможно, мы переоценили влияние формы на содержание, посчитали, что внешнее неизменно облагородит внутреннее, а частное повлияет на целое. Многих из этих прекрасных людей, моих сограждан, я вижу сейчас в Тбилиси, Ереване, Стамбуле, кого-то в Европе. Нападение российской армии на Украину оказалось обоюдоострым мечом. Утром 24 февраля 2022 года я впервые подумал, а не ошибся ли я, когда не уехал в эмиграцию, как сделали многие мои друзья. Способна ли красота, эстетика нашей московской жизни, влиявшая на всю страну, проникавшая в Казань, Краснодар, Красноярск, изменить этику страны? 24 февраля я понял, что обманывал, опьянял себя и взглянул на нашу российскую жизнь трезво. В те дни я был гостем фестиваля Юрия Башмета в Сочи. 23 февраля представил диск с моими стихами. Был успех. Утром меня разбудила звонком подруга, сказав: «Они бомбят Киев». Была паника, аэропорт закрыли, люди за 50 тысяч рублей нанимали машины, чтобы доехать до Москвы, кто-то брал поезда до Питера, мест на другие уже не было. На иностранных гостей фестиваля было страшно смотреть, особенно на тех, кому еще предстояло выступить. Всемирно известный ансамбль барочной музыки «Il Giardino Armonico» не смог или не захотел прилететь. А я ради него задержался на фестивале и отказался от съемок в новом фильме Серебренникова про Эдуарда Лимонова. Сниматься у этого мастера в крохотных ролях, часто в камео, удовольствие тоже многих моих москвичей из той моей жизни. Впрочем, съемка 27 февраля тоже была отменена. Все те дни те, у кого были друзья в Киеве и других городах, висели на телефоне. Что, как, где? Мой друг Денис, которому я стольким был в жизни обязан, бегал по сигналу тревоги в подвал с маленькими сыновьями на руках. Спать было невозможно. Вечером засыпали под лошадиную дозу вина, потом подскакивали в 5 утра и хватали за смартфон, чтобы узнать страшные новости. Я похудел за неделю на 8 килограмм. Дополнительно издевалось надо мной пространство. За окном номер маленькой гостиницы, в которую я переехал, когда закончилось пребывание, оплаченное фестивалем, шел сток, ливневка. Закроешь окна – душно. Откроешь — шумно, поток воды. Совсем не те ангельские звуки, под которые приглашал в прежней жизни засыпать айфон. Вообще эти дни запомнились ощущением настоящей катастрофы, которая выпала на наше время. Разговоры о революции и исходе интеллигенции столетней давности стали ежедневными. Увы, были слышны и такие голоса. «Давно надо было это сделать» от весьма уважаемых людей. Едва ли Бродский в своей Нобелевской лекции был прав, говоря, что эстетика – мать этики, и читавшему Диккенса труднее выстрелить в человека, чем Диккенса не читавшему. Все это ложь. Перед тем, как сесть на свой философский самолет и улететь через Стамбул в Европу, я должен был закончить одно дело. А именно, утвердить и записать аудиогид по имению драматурга Островского Щелыкова в Костромской области. Островский, замечу в скобках, вот кто намучился от власти, цензуры, театрального начальства эпохи Николаевской России, так похожей на путинскую. После Щелыкова я провел пару дней в Костроме, красивейшем некогда городе, некогда очень богатом. Там сохранилось множество зданий 18 века, торговые ряды, пожарная каланча, гауптвахта. Да-да, гауптвахта на центральной площади, памятник архитектуры. Мы гуляли по городу с замечательным специалистом по творчеству Островского и встретили благообразную даму лет 85, бывшую актрису, а ныне поэтессу Аллу Михайловну, опекающую сильно пьющего сына. Она публиковала самодельные сборники. Оттуда она прочитала нам свои вялые, сладкие, длинные стихи, конечно, о Боге, о Троице, о спасении, а после заявила, что собирает дома старух и разъясняет им позицию правительства по Украине. Таких благообразных дам в Костроме, которые уверены, что давно пора было это сделать, я встретил на фоне древних церквей еще несколько. Вывода не будет. Это просто страница из дневника. 8 марта ночью мне пришлось собрать вещи, кое-какую валюту, проститься с котом, написать на друга генеральную доверенность и отправиться в аэропорт. Аэропорт Внуково прежде, даже в ковид, веселый и шумный, был фантастически пуст. Вылетал только один зарубежный рейс – в Стамбул. Из-за ажиотажа рейсы совместили. Мы летели на эдаком гигантском ковчеге. Такие обычно летают за океан. Оглянувшись на нервных, невыспавшихся пассажиров, я узнал их. Кого-то как знаменитого ресторатора Новикова в лицо, остальных по типажу. Это в последний раз вместе собралась моя Москва, моя прекрасная Россия будущего, проглядевшая смертельный удар в спину и теперь разлетавшаяся по свету. Я написал об этой ночи стихи. Рядом кот Сократ сопит в переноске. Назовут ли этот самолет философским? Кот Сократ, а люди нет. Люд московский. Это с ними 20 лет был у нас один на всех. Самый лучший на земле город общий. Ах, Россия будущего, дня иного, ты случишься ли когда с нами снова? А соседка собралась бестолково, туфельки взяла, не кроссовки, и пальто-то у нее не по сезону, но зато вот кот с собой в переноске. Не клянут вокруг войну, не говорят про евро, плохо спят, у всех давно сдали нервы. Будто не было кафе на Патриарших, не стояли 2 часа на Караваджо, не смотрели в Питер билеты. Что за миф? Сизифов труд? Вавилонская башня? А соседка говорит: «Ну ты загнул. Проще нет вопросов. Через 25 минут Стамбул. Пристегнись, философ. Теперь я в Ульцине. Жди писем. Пока».
Дмитрий Макаров в рубрике «Дневник нашего времени». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.